Глава 36. В эти тяжкие, опасные для Советского Союза недели лидеры ведущих империалистических держав возвращались мыслями в те времена, когда ими вершилась предательская акция Мюнхенского сговора, преследовавшая цель всевозможными уступками, поблажками и наускиваниями умиротворить Германию. Не оправдались надежды владык мира Золотого Тельца. Взращенное ими дитя, германский фашизм, начало не только алчно разевать клыкастую пасть, требуя все новых территорий для своего владычества, но и хищно запускало когти в территории смежных государств, в том числе и в гриву английского льва. А сейчас вся надежда сторонников антибольшевизма возлагалось на то, что в схватке с Советским Союзом фашистская Германия и ее сообщники не только раздавят страну Советов, созданную Лениным и его большевистской партией, но и сами иссякнут, выдохнутся, и Германия перестанет существовать как реальная угроза для других государств планеты. В то же время терзала некоторых буржуазных лидеров тревога. А если СССР рухнет, не обескровив гитлеровские армии, или вдруг пойдет он на заключение мирного договора с Германией, смирившись с территориальными потерями, тогда, несомненно, наступят черные дни вначале для Великобритании, а потом, за этим потом, таились все новые опасения и бедствия многих государств и материков. Неуютно чувствовали себя и Соединенные Штаты Америки, опасаясь того, что Япония, напав на Советский Союз, утвердится в Сибири, усилит этим свой военный потенциал, а затем поднимет могучий кулак, угрожающий Америке, а также ее и английским колониям. Все это вместе взятое заставило президента США Франклина Рузвельта и главу английского правительства Черчилля непрестанно обмениваться точками зрения на остро беспокоившую их военно-политическую ситуацию в мире. В разгар общих тревожных предвидений в середине июля Рузвельт послал в Англию Гарри Гопкинса, одного из наиболее энергичных сторонников своей политики, так называемого «нового курса». Встречи и беседы Гопкинса с Черчиллем и другими высокопоставленными лицами английского правительства привели его к выводу, что принимать какие-либо решения по избавлению мира от фашистской угрозы можно будет только после того, когда станет ясно, как долго продержится под напором германских армий Советский Союз. И Гопкинс вдруг решил, что ему надо непременно побывать в Москве, встретиться со Сталиным и лично от него получить ответы на главные вопросы времени. Уяснить для себя, чтобы затем дать Рузвельту и Черчиллю информацию о возможностях СССР к сопротивлению и о том, действительно ли его положение столь катастрофично, как об этом сообщает из Москвы своему президенту американское посольство. Но лететь в Москву без разрешения Рузвельта и без каких-либо его полномочий Гопкинс не мог. И поэтому 25 июля 1941 года он послал в Белый дом телеграмму, в которой запрашивал: «Я хотел бы знать, сочтете ли вы важным и полезным, чтобы я поехал в Москву. Мне кажется, что нужно сделать все возможное и обеспечить, чтобы русские прочно удерживали фронт, даже если их разобьют в нынешнем сражении. Если на Сталина можно как-то повлиять в критический момент, я думаю, это стоило бы сделать путем прямого обращения к нему от вашего имени через личного представителя. Мне кажется, что на карту поставлено так много, что это следует сделать». Телеграмма была большой, затрагивающей и ряд других вопросов. В ее конце многозначительно звучала фраза: «Настроение здесь у всех бодрое, но англичане понимают, что события в России дают им лишь временную передышку. На второй день вечером пришел ответ от Рузвельта. Президент Америки одобрял идею Гопкинса о посещении им Москвы. В телеграмме также сообщалось: «Сегодня вечером я вам отправлю послание для Сталина». В Москве, в Наркомате иностранных дел СССР, узнали о предстоящем визите Гарри Гопкинса, личного представителя президента США Рузвельта, от послов Англии и США в СССР и из телеграммы советского посла в Англии Майского Ивана Михайловича, который характеризовал Гопкинса как одного из наиболее энергичных сторонников новой рузвельтовской политики. Гопкинс, как информировал Майский, активно претворял эту политику в жизнь. Уже в начале Второй мировой войны он стал видным государственным деятелем и дипломатом, игравшим большую роль в выработке многих решений правительства США. Как личность он был целеустремлен и пунктуален, но не отличался крепким здоровьем. Таким образом, руководители Америки, Англии, а затем и СССР пришли к единому мнению, что миссия Гарри Гопкинса в Москву – одна из самых необычно важных и ценных за весь период Второй мировой войны. Правда, посол Майский узнал об этой тайной миссии после Черчилля, но пока Гопкинс находился в пути к Архангельску, телеграф безотказно сделал свое дело. Уже имел при себе важную телеграмму и Гарри Гопкинс, которую прислал ему в день отъезда в Москву исполняющий обязанности государственного секретаря США Сэмнер Уэллс. В ней, в частности, говорилось: «Президент просит вас при первой встрече с господином Сталином передать ему от имени президента следующее послание. Господин Гопкинс находится в Москве по моей личной просьбе для того, чтобы обсудить с вами лично или с другими официальными лицами, которых вы, возможно, назначите, жизненно важный вопрос о том, как мы можем наиболее быстро и эффективно предоставить помощь, которую Соединенные Штаты способны оказать вашей стране в ее великолепном сопротивлении вероломной агрессии гитлеровской Германии». И далее: «Я прошу вас относиться к господину Гопкинсу с таким же доверием, какое вы испытывали бы, если бы говорили лично со мной. Он сообщит непосредственно мне о ваших взглядах, которые вы ему изложите, и расскажете о том, что вы считаете самыми срочными отдельными проблемами, по которым мы можем оказать помощь. Разрешите мне в заключение выразить общее для нас всех в Соединенных Штатах восхищение замечательной храбростью, проявленной русским народом в деле защиты своей свободы, в борьбе за независимость России. Успех вашего народа и всех других народов в противодействии агрессии Гитлера и его планам завоевания мира ободряет американский народ». На второй день после прибытия Гопкинса в Москву американский посол Лоуренс Штейнгарт в 18 часов 30 минут повез его в Кремль для встречи со Сталиным. Это было 30 июля 1941 года. Сталин, назначив время для приема личного представителя президента США за 2 часа до этого, пригласил к себе наркома иностранных дел СССР Молотова для определения единых точек зрения на проблемы, которые будут затронуты в беседе с Гарри Гопкинсом, а также для короткого анализа отношений Америки и Англии с СССР за последние годы, чтобы можно было предполагать об их дальнейшей международной политике. Сталин был не в духе после вчерашнего запальчивого разговора с генералом армии Жуковым и сегодняшнего доклада Жукова о сдаче им поста начальника генерального штаба и доклада маршала Шапошникова о вступлении на этот пост. Самый тяжкий сейчас в армии, как понимал Сталин, и самый горячий. При плохом настроении, когда Сталин находился в кабинете один, он иногда приближался к окну и задумчиво рассматривал украшенное лепными военными атрибутами двухэтажное здание арсенала, стоявшее напротив. Вдоль его фасада чернели отверстия стволов пушек, отбитых русскими войсками у армии Наполеона. Редко расставленные парные окна с глубокими откосами говорили о внушительной мощи стены двухметровой толщины. Над крышей закамуфлированного, как и весь Кремль арсенала, плавилось в сизой дымке поднебесье, клонящееся к западу солнце, и в распахнутые окна кабинета вливалась паркость. Сталин отошел от окна в направлении к своему столу. В это время открылась дверь, и в ней показался Молотов, как всегда в хорошо наглаженном костюме, сегодня темно-сером, с четкими стрелками на брюках. Старательно выбритое, моложавое лицо его было сумрачным, глаза смотрели из-под пенсне с золотой прищепкой, несколько утомленно. «Будем готовиться к приему американца?» — спросил Сталин, будто у самого себя, и тут же продолжил. Хорошо бы мы выглядели перед ним, если бы объявили, что сдаем врагу Киев и отводим войска за Днепр, как предложил вчера Жуков. Молотов ничего не ответил и присел на близкий к Сталину край стола для заседаний. Положил перед собой папку, раскрыл ее, приготовился для разговора. Сталин вдруг хмыкнул, тихо засмеялся, почувствовав на себе вопросительный взгляд Молотова, пояснил причину своего неожиданного веселья. «Понимаешь, звонит сегодня по параллельному телефону Поскребышева его дочурка. Я поднял трубку. Папа говорит, помоги решить задачку. Нету, говорю, папы, я его по делу услал, давай я помогу». Прочитала она мне условия задачки и в тупик поставила. Дурацкая задача. В бассейн втекает вода по трубе с одним сечением, а вытекает из него по трубе с большим диаметром. И спрашивается, сколько воды вытекает из бассейна за минуту? Там, разумеется, есть и наводящие данные. Не решил? Молотов довольно улыбнулся. Тут дело в том, на одном ли уровне трубы. Если на одном, то сколько воды втекает в бассейн, столько и вытекает. Зачем же зря воду расходовать? Сталин засмеялся уже совсем весело. Вдруг посерьезнее спросил, а мы с тобой не будем сегодня лить воду на мельницу империалистов? Не должны, — ответил Молотов и опять улыбнулся. Во всяком случае, будем держать трубы на одном уровне. Это в зависимости от того, насколько посланец Рузвельта проявит искренность, — сказал Сталин, и в его словах прозвучала тревога. И будто сам его кремлевский кабинет наполнился тревогой и напряженным ожиданием. «Коба!» — Молотов посмотрел на Сталина тем деликатно требовательным взглядом, который должен был заставить его сосредоточить внимание. «Наберись, Коба, терпения и послушай все то, что мы у себя в наркомате иностранных дел вычислили путем анализа политики Черчилля и Рузвельта. В наших переговорах с ними надо все время помнить о их прежних внешнеполитических коктейлях и, возможно, в какой-то мере, исходя из этого, строить каркасы сегодняшних взаимоотношений с ними. Начинаем почти на пустом месте. Ты полагаешь, что я плохо знаю Черчилля? Недовольно отозвался Сталин, усевшись за свой стол. Надо оглянуться на события в их последовательности. «Ну, хорошо, только давай в общих чертах. Итак, о Черчилле. В свои 67 лет он еще достаточно энергичен. Его политическое кредо заключается в формуле «Британская империя – начало и конец всего». Он принимает в штыки все, что хоть отдаленно напоминает о социализме. К нам, как ты знаешь, у него закоренелая вражда, которую он демонстрирует с необыкновенным до смешного темпераментом. В 19-21 годах, будучи военным министром Англии, Черчилль возлагал крестовый поход против большевиков, Это стоило нам ряда лет тяжелой войны. 100 миллионов фунтов стерлингов потратила английская казна для организации военной, политической и экономической блокады молодой Советской Республики. Только революционное настроение рабочего класса Европы не позволило ему послать против нас миллионную армию интервентов. «Да, все это еще свежо в памяти», — перебил Сталин Молотова. «Ты сейчас, вероятно, напомнишь и о налете в Лондоне на советско-хозяйственную организацию «Аркос». Это привело в 1927 году к разрыву наших дипломатических отношений с Англией». «Верно», — согласился Молотов. «А идея Черчилля об организации в 1935-м антисоветского блока западных держав? К какому же выводу приходит ваш наркомат иностранных дел на фоне заявления Черчилля о солидарности Англии с СССР в войне против фашистской Германии?» Сталин поднялся из кресла, подошел к сидевшему за столом заседаний Молотову и стал вместе с ним смотреть в бумаги, разложенные на зеленом сукне. «Полагаю, товарищ Сталин, что мы не ошибемся, если расценим нынешнюю политику Черчилля как маневрирование в отношении нашей страны. Он ставит перед собой задачу, во-первых, вести войну против Германии, по возможности за счет СССР, стремясь до крайности ослабить нас. У него дальний прицел. Если гитлеровская Германия будет повержена, а мы в это верим, то у нас не должно быть никаких возможностей оказаться на Балканах и в Центральной Европе. Следовательно, добиваясь от Англии открытия Второго фронта, нам следует помнить, что Черчилль долго будет играть в прятки. А теперь давай соотнесем политику Черчилля с поведением Рузвельта, предложил Сталин. Надо полагать, они вырабатывают общую военно-политическую платформу. Молотов вздохнул, посмотрел на часы над дверью кабинета и перелистал несколько страниц. Близилось время, когда в Кремль прибудет Гарри Гопкинс, и продолжил. С Рузвельтом было бы проще, если после провокации финской военщины и в ходе нашего военного конфликта с Финляндией Рузвельт своим провозглашением морального эмбарго не дал сигнал к бешеной антисоветской кампании в США. Надо не забывать, что он, видимо, не безучастным был и в подготовке Мюнхенского сговора, иначе послы США Кеннеди в Лондоне, а Буллит в Париже со страстной активностью не содействовали бы Чемберлену и Даладье. Да, этого забывать нельзя, согласился Молотов, но вся общая историческая панорама деятельности Рузвельта на посту президента США по отношению к СССР все-таки просматривается как более или менее положительная. Ты, товарищ Сталин, отметил, что еще в 1934 году в беседе с английским писателем Гербертом Уэллсом, говоря о выдающихся личных качествах Рузвельта, ты заявил тогда, что, несомненно, из всех капитанов современного капиталистического мира Рузвельт – самая сильная фигура. Эти твои слова облетели весь мир, и для такой оценки был повод хотя бы потому, что за год до беседы с Уэллсом правительство Рузвельта признало СССР, против чего выступали все прежние правительства Америки. Сам Рузвельт всячески способствовал улучшению советско-американских отношений. Рузвельт также не раз пытался облагоразумить Гитлера в его агрессивной политике. Хорошо. Сталин явно торопил Молотова. Вернемся в сегодняшний день. Что нам известно? Погоди. Я хочу напомнить, что в администрации Рузвельта в Госдепартаменте США существуют сильные группировки, которые противятся помощи СССР и выступают в поддержку Гитлера под лозунгом «Фашистская Германия – единственный оплот против большевиков». Бывший президент Америки Герберт Гувер, как тебе известно, заявил, что цель его жизни – уничтожение Советской России, и он там не одинок с этой своей целью. Заодно с Гувером, Трумэном, Херстом, многие английские реакционеры. Посол Англии в США, лорд Галифакс, тоже высказывается за поддержку Гитлера. А потом нельзя забывать сведения, добытые нашей разведкой. Нам известно, что 31 января этого года Черчилль в послании президенту Турции доказывал необходимость присутствия на Среднем Востоке мощных сил английских бомбардировщиков, способных атаковать нефтеразработки в Баку. Даже перед самым нападением на нас Германии планы бомбардировки Баку из района Масула рассматривались как весьма реальные, а в середине июня английский комитет начальников штабов принял решение о подготовке этой операции. Сейчас Черчилль, видимо, не пойдет в одной упряжке с Гитлером. Сталин подошел к своему столу, взял папиросу и, не набивая, как обычно, табак в трубку, закурил ее. Молотов, между тем, продолжил, не отрывая взгляда от бумаг. Несколько дней назад, 27 июля, как информировало из Вашингтона наше посольство, орган Херста, Нью-Йорк Дженерал Американ, писал, Россия обречена, и Англия с Америкой бессильны предотвратить ее быстрый распад под ударами нацистского блицкрига. «Да, этот факт тоже заслуживает внимания», — заметил Сталин чуть осипшим голосом. «Наш наркомат располагает сведениями», — бесстрастно продолжал Молотов, взяв в руку документ, что военный министр США в своем письме президенту Рузвельту утверждает, Германия будет основательно занята минимум месяц, а максимально, возможно, 3 месяца задачей России. Представители английской военной верхушки вторят американцу. Цитирую. «Возможно, что первый этап, включая оккупацию Украины и Москвы, потребует самое меньшее 3, а самое большее 6 недель или более. Предполагаю, что все они основываются на панических сообщениях из Москвы, военного атташе США Айвина Итона. СССР, мол, стоит над пропастью неизбежного военного поражения. Какой вывод делают они при виде катастрофы СССР?» Сталин зашагал вдоль стола, опустив голову. Казалось, он уже знает ответ Молотова. «Ясно какой. Они радуются, что этим спасена Англия. Ни о каком вторжении Германии на Британские острова сейчас не может быть и речи. Английские власти тоже вздохнули с облегчением, сделав вывод, что попытку вторжения Гитлера в Соединенное Королевство можно считать временно отсроченной». «Временно?» Сталин остановился и с усмешкой посмотрел в окно. «Вот отсюда надо и плясать, как от печки. Да, но в то же время, почему англичане не открывают нам цель перелета к ним Рудольфа Гесса? Ведь, несомненно, с этим посланцем Гитлера у них ведутся переговоры, вырабатываются условия сделки с гитлеровской Германией, несмотря на то, что недавно мы подписали соглашение с Англией. Правительство Черчилля пока ничего не сделало, чтобы рассеять эти наши подозрения». «Но тут есть еще одна загадка», — Сталин сделал нажим на слове «еще». «Ведь англичане могли скрыть от всего мира, в том числе и от нас, что к ним перелетел ближайший компаньон Гитлера по разбою Рудольф Гесс. У них трудно такие вещи скрыть от прессы». «Возможно», — согласился Сталин, — «однако интуиция подсказывает мне, что сейчас наступает перелом в наших отношениях с Англией и Америкой. Ведь это вопрос жизни или смерти. Над всем миром нависли тучи фашизма. Мы — главная ударная сила, которая способна сокрушить фашизм». «Как ты предполагаешь держать себя с этим Гопкинсом?» — спросил Молотов. «Будем ориентироваться по его позициям и помнить, что, как мы уже здесь говорили, нашим союзникам, а они должны стать союзниками в нашем противоборстве с фашистской Германией, ясна временность отсрочки угрозы им фашизмом». Сталин остановился перед Молотовым и, выдохнув к потолку табачный дым, продолжил. «Будем держать все в уме, о чем мы здесь сейчас размышляли. Переговоры начнем с чистого листа. Будто наши взаимоотношения с Западом только начинаются. Раз к нам едут, значит, что-то предложат. Да, видимо, другой позиции у нас быть не должно, согласился Молотов. Сталин подошел к книжному шкафу и взял там один из ленинских сборников, открыл страницу, заложенную листком бумаги, и с притушенной торжественностью произнес: «Владимир Ильич не исключал во внешней политике тех шагов, которые мы сейчас предпринимаем. Он не отрицал возможности», и далее Сталин начал читать: «военных соглашений с одной из империалистических коалиций против другой в таких случаях, когда это соглашение, не нарушая основ советской власти, могло бы укрепить ее положение и парализовать натиск на нее какой-либо империалистической державы». Уже тогда Ленин заботился о нашем будущем, раздумчиво сказал Молотов. Вот что значит сила предвидения.